სპეციალური კორესპონდენტის რეპორტაჟს მონტე-კარლოდან, სადაც დღეს გამოვლინდება 2014-2015 წლების ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელის ვინაობა. დღეს ასევე შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარესთან გიორგი სამანიშვილთან. ამ და სხვა თემებს მოისმენთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. დღეს ეროვნული სასწავლო ცენტრი კრწანისის ტერიტორიაზე ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი გაიხსნა. უელსის სამიძე მიღებული არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული საგანგებო ცენტრის გახსნაში თავად ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მონაწილეობდა. საზეიმო ცერემონიაში ასევე მონაწილეობდნენ როგორც ხელისუფლების, ასევე პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლები. რას გულისხმობს და რა მიზნებს ისახავს ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ცენტრი? ლელა კუნჯულია.
წვრთნისა და შეფასების ცენტრის გახსნა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივანი მიიჩნევს მეტად მნიშვნელოვან მოვლენად საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობებში, რომელიც კიდევ უფრო გააღრმავებს საქართველოსა და ალიანსის თანამშრომლობას. იენს სტოლტენბერგს მანამდეც არაერთხელ უთქვამს და 27 აგვისტოს საზეიმო ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისასაც აღნიშნა, რომ ერთობლივ ცენტრს მხოლოდ საქართველოს ინტერესები არ უკავშირდება.
This center will help Georgia.
ეს ცენტრი დაეხმარება საქართველოს გააგრძელოს თავისი შეიარაღებული ძალების მოდერნიზება და გაძლიერება, რათა გაუმკლავდეს 21 საუკუნის გამოწვევებს. მაგრამ ეს ცენტრი მხოლოდ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს არ მოემსახურება. ის ზუსტად ასევე მნიშვნელოვანი იქნება ალიანსის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების შეიარაღებული ძალებისთვისაც და ის განავითარებს საქართველოსა და სხვა ქვეყნების შეიარაღებული ძალების ურთიერთქმედებას.
იენს სტოლტენბერგის განმარტებით 2014 წლის სექტემბერში ნატოს უელსის სამიძე მიღებული გადაწყვეტილება ცენტრის დაარსების თაობაზე დროულად შესრულდა, თუმცა ვიდრე ცენტრი სრული დატვირთვით და მასშტაბით ამოქმედდება, ნატოს გენერალური მდივნის თქმით კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი და ამიტომ აქტიურად გაგრძელდება საქართველოსა და ნატოს ექსპერტების ერთობლივი მუშაობა. რა თქმა უნდა, ცენტრი იქნება იმაზე მეტი, ვიდრე ეს შენობა და მისი ოფისები. ის მოიცავს საცრთნო ტერიტორიებს და სასრულ ეთებს მთელი საქართველოს მასშტაბით, აღნიშნა 27 აგვისტოს ნატოს გენერალურმა მდივანმა და დასძინა, რომ საერთაშორისო მშვიდობის დაცვისთვის საერთაშორისო მიზნების განხორციელებას მოემსახურება უფრო მეტი პერსონალი, როგორც ნატოს, ასევე საქართველოს მხრიდან. აქვე აღინიშნა, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი კიდევ უფრო მეტად იქნება წარმოდგენილი და ხილული საქართველოში და საქართველოს კიდევ უფრო მეტად იქნება ჩართული საერთაშორისო სამშვიდობო და უსაფრთხოების პროცესებში. ცენტრის გახსნას აქვს როგორც მორალური, ასევე პოლიტიკური გამოყენებითი და ოპერატიული მნიშვნელობა, აღნიშნა 27 აგვისტოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტანგ კაპანაძემ, რომლის აზრითაც შესაძლოა ამას მოხვდეს გარკვეული უარყოფითი რეაქციები რუსეთის მხრიდან, თუმცა საქართველოს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადაუხვიოს მთავარ მიზანს.
სიგნალები შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი, ამისთვის არსებობს შესაბამისი ორგანოები, შესაბამისი შტაბები, სადაც განიხილავენ გარკვეულ სცენარებს და ამ სცენარზე რეაგირებას. ჩვენი საქმეა ვაკეთოთ ის, რაც გასაკეთებელი გოს, რაც დაგეგმილი გოს და გადაუხრელოთ ვიაროთ ნატოსკენ.
ცენტრის მიზნები და ამოცანები არცერთი მეზობლის წინააღმდეგ რომ არ არის მიმართული, ეს თავის გამოსვლაში პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც აღნიშნა და დაამატა, რომ ცენტრი პირიქით ხელს შეუწყობს რეგიონალური და საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების განმტკიცებას. პრემიერი ცენტრის სხვა კონკრეტულ სარგებელზეც ლაპარაკობს.
ეს სასწავლო ცენტრი მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებას. ცენტრის ფუნქციონირება დაგვეხმარება ჩვენი შეარაღებული ძალების პროფესიონალიზმის ამაღლებაში. ცენტრის დაარსება საქართველოს აქვს კიდევ ერთი და არანაკლებ მნიშვნელოვანი დატვირთვა. ეს არის საქართველოს შეარაღებული ძალების ნატოსთან თავსებადობის ამაღლება. შეარაღებული ძალების თავსებადობის უზრუნველყოფა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეტაპი და ცენტრი ამ ეტაპის წარმატებით დაძლევაში დაგვეხმარება. ჩვენ გვაქვს იმედი, ზუსტად მეგობრებო, რომ თანამშრომლობის ახალი ინსტრუმენტი ხელს შეუწყობს ჩვენი ურთიერთობის გაღრმავებას.
ნატო საქართველოს წვნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის გახსნის საზეიმო ცერემონიაზე სიტყვით ასევე გამოვიდნენ საქართველოს პრეზიდენტი უმაღლესი მთავარ სარდალი გიორგი მარგველაშვილი და თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევით ყველა რესურსის მობილიზებით და პარტნიორების აქტიური მხარდაჭერით გაგრძელდება ნატო საქართველოს ერთობლივი პროექტების წარმატებით განხორციელება, რაც დარწმუნებული ვარ სათანადო დაისახება ვარშავის სამიტზე მიღებულ გადაწყვეტილებებში, აღნიშნა თინა ხიდაშელმა. მისი თქმით, ნატოს მშვიდობა მოაქვს და ის დღევანდელ მსოფლიოში უსაფრთხოების არქიტექტურის თვალსაზრისით მშვიდობის უზრუნველყოფის ყველაზე მძლავრი და ეფექტიანი მექანიზმია. პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა კი განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა ჯარისკაცებს, რომლებიც ოფლისა და სისხლის ფასად უწყობენ ხელს საქართველოს დაახლოებას ნატოსთან და ბევრმა საკუთარი სიცოცხლეც შესწირა საქართველოს მშვიდობასა და უსაფრთხოებას. ნატო საქართველოს წვნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის გახსნის ცერემონიაში მონაწილეობდა შეერაღებული ძალების ასეული, რომელიც საგანგებოდ გადამზადდა ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებისთვის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს სახალხო დამცველი მთავრობას მოუწოდებს იზრუნოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე იმ პირების მომავალზე, რომლებმაც სახელმწიფო დაწესებულებების სრულწლოვანების გამო დატოვეს. მაგრამ დამოუკიდებლად ცხოვრებისთვის საჭირო პირობები და შესაძლებლობა არ გააჩნიათ. ომბუდსმენის განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ სახელმწიფო მათ არ სთავაზობს ადეკვატურ მხარდაჭერას, რის გამოც სხვა სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებთან ერთად ისინი საცხოვრებლის და შესაბამისი სერვისების გარეშე რჩებიან. რა სახელმწიფო პროგრამა არსებობს კონკრეტულად ამ ჯგუფისთვის და როგორ გრძელდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ცხოვრება 18 წლის შემდეგ საქართველოში? ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
წარმოიდგინეთ, რომ ხართ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და მთელი ცხოვრება რომელიმე სახელმწიფო დაწესებულებაში ცხოვრობთ. ისრულდება 18 წელი, ტოვებთ იქაურობას და გარეთ გადიხართ. არ გაქვთ არც სახლი, არც განათლება, პროფესია, შესაბამისად არ გაქვთ სამსახური, ფული, არ გაქვთ მეგობრები. შედეგად დამოუკიდებლად უბრალოდ ვერ ცხოვრობთ. ასეთია რეალობა, რომელიც საქართველოში მცხოვრებ სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფ შეშემო პირებს ერით, თუ ისინი 18 წლის შესრულების შემდეგ დამოუკიდებლად ცხოვრებას გადაწყვეტენ. ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დეპარტამენტის ინფორმაციით, 2011 წლიდან დღემდე სახელმწიფო დაწესებულება ასეთმა 36-მა ადამიანმა დატოვა. მათი უმრავლესობა დღეს სახელმწიფო მხარდაჭერის გარეშეა დარჩენილი. გვეუბნება სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირინა ობოლაძე.
გამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის არაფერი ფაქტიურად ამ ადამიანებს არ გააჩნიათ. არც საცხოვრებელი, არც სოციალურ-ეკონომიკური პირობები არ არიან დასაქმებული, არ აქვს სათანადო განათლება იმისთვის, რომ დასაქმდნენ. ფაქტიურად ადამიანის ვერცერთი უფლებით, ანუ დამოუკიდებლად რომ შეძლოს ცხოვრება, ამის ამ ადამიანებს არანაირი არც რესურსი გააჩნიათ, არც პირადი, არც ფინანსური, სამწუხაროდ არც სახელმწიფოს მხრიდან არ არის დამტვირთა, ვთქვათ, დამოუკიდებელი ცხოვრება ხელშეწყობილი.
აცხადებს ირინა ობოლაძე. სწორედ ამ პრობლემის წინ წამოწევის მიზნით მიმართა სახალხო დამცველმა ხელისუფლებას და მოუწოდა იზრუნოს იმ შეშემოპირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობაზე, რომლებიც სრულწლოვანობის გამო სახელმწიფო ზრუნვიდან გამოვიდნენ. ომბუდსმენის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ხელისუფლებას დღესდღეობით არ აქვს მკაფიოდ ჩამოყალიბებული სტრატეგია, რომელიც ზრუნვიდან გამოსული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების შესაძლებლობებს განსაზღვრავს და მათ ბარიერების დაძლევაში დაეხმარება. ჯანდაცვის სამინისტროში არ უარყოფენ, რომ ცალკე მსგავსი ტიპის პროგრამები შეშემოპირთა ამ ჯგუფისათვის ჯერჯერობით არ არსებობს. რადიო თავისუფლება ესაუბრა ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური პროგრამების სამმართველოს უფროს მაია ბუჩუკურს, რომელმაც გვითხრა, რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთი სამინისტროს ან სააგენტოს მიერ მოსაგვარებელი პრობლემა.
ამ ეტაპისათვის ასეთი ჩამოყალიბებული გეგმა, პოლიტიკა, სტრატეგია, რომელიც უზრუნველყოფს ზრუნვიდან გასული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების შესაძლებლობას, ასე ვთქვათ, ბარიერების დაძლევას, რომელიც მათ შეხვდებათ, ან ცხოვრების იმ პირობების შეთავაზებას, რომელიც მათთვის საჭირო არის, ასეთი რაღაცა არ არის.
თუმცა მაია ბუჩუკური ასევე აცხადებს, რომ არსებობს სათემო ორგანიზაციების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც გულისხმობს 18 და უფროსი ასაკის შეშიმო პირთათვის 24 საათიანი მომსახურების შეთავაზებას სათემო ორგანიზაციების გავლით. ერთ-ერთი მათგანი არის მაგალითად ორგანიზაცია ხელი ხელს, რომლის დამფუძნებელი მაია შიშნიაშვილი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ 2012 წლის დასაწყისიდან დღემდე მათთან სხვადასხვა ინსტიტუციიდან 20 ადამიანი მივიდა საცხოვრებლად. ერთმა მოგვიანებით დამოუკიდებლად ცხოვრება ამჯობინა, ორი ისევ ინსტიტუციაში დაბრუნდა. თუმცა ეს ციფრები, ამბობს მაია, საჭიროებაზე არ მეტყველებს. სათემო ორგანიზაციებისადმი მიმართების რაოდენობა გაცილებით აღემატება მათ შესაძლებლობას მიიღონ ეს ადამიანები.
200 ადამიანი პრაქტიკულად არაფერია რა. ეს ლიმიტიც უკვე შევსებული, ანუ გამოდის, რომ თუ არ გაიზარდა ეს ლიმიტი, მომავალი წლიდან უკვე ამის აქ სათემო სერვისებში შემომსვლელებით, ახალი შემომსვლელებით ვერ იქნებიან.
იუნისეფის ბავშვთათვისა და სოციალური კეთილდღეობის სპეციალისტის ჯაბა ნაჭყვებიას თქმით კი, სახელმწიფო ზრუნვის სტანდარტებში არსებობს ჩანაწერი, რომელიც სერვისის მიმწოდებელს ავალდებულებს, რომ ბავშვი დაწესებულების დატოვებამდე დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მოამზადოს, რაც დამატებითი დახმარების გარეშე, როგორც წესი, ძალიან ძნელად მიიღწევა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და განსაკუთრებულ საჭიროებათა მქონე ბავშვების შემთხვევაში ჯაბა ნაჭყვებია მათ მიმართ ინდივიდუალური მიდგომის გამოყენების აუცილებლობას უსვამს ხაზს. ეს ნიშნავს, რომ მათი უნარები მათივე ძლიერ მხარეებზე დაყრდნობით უნდა გაძლიერდეს.
ახლა ჩვენთან ესეთ სერვისები არ არის, მაგრამ უცხოურ პრაქტიკას თუ გავითვალეთ, იქ არის გარდამავალი სერვისი სახელმწიფო ზრუნვიდან დამოუკიდებელი ზრუნვისაკენ, რომელსაც შუაში აქვს რამდენიმე ეტაპი. ეს არის ნახევრად დამოუკიდებელი ცხოვრების ეტაპი, სადაც ცალკე ცხოვრობენ ბენეფიციარები და დამხმარე პერსონალი მათ უწევს ასისტირებას იმისთვის, რომ შეძლონ ნელ-ნელა ადაპტირება დამოუკიდებელ ცხოვრებისათვის.
ეს გამოცდილება, ამბობს ჯაბანაჭყებია, საქართველომაც აუცილებლად უნდა გაიზიაროს, რადგან ფაქტია, რომ დღეს ის შშმ ბავშვები, რომლებიც სახელმწიფო ზურნის ქვეშ ცხოვრობენ, 18 წლისათვის დამოუკიდებლად ცხოვრებას და საზოგადოებაში ინტეგრირებას ვერ შეძლებენ. მხარდამჭერი სერვისები კი მათ ამ შესაძლებლობას ნამდვილად მისცემს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. You know the reason why. You know the reason why.
სახელმწიფოს მიერ შეძენილი საცხოვრებელი სახლების და მიწის ნაკვეთების დაკანონების მოლოდინშია 1200 ოჯახი, რომელსაც სტიქიური უბედურების გამო სხვადასხვა დროს მოუწია საქართველოს ერთი რეგიონიდან მეორეში გადასახლება. ამ ოჯახების ფაქტობრივ სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების საკუთრებაში გადაცემის გადაწყვეტილება ქვეყნის მთავრობამ წელს მაისში მიიღო. ახლახან კი მოსამზადებელი სამუშაოები დაიწყო. მათ შორისაა მაღალმთიანი აჭარიდან სამცხე-ჯავახეთის რაიონის ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში განსახლებული 91 ოჯახი. ევკომიგრანტები სახლების დაკანონებით კმაყოფილნი არიან, თუმცა ამბობენ, რომ მიწის ადეკვატური ფართობის გარეშე მათი ცხოვრება უკეთესობისკენ ვერ შეიცვლება. ამ თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია იველაშვილი განაგძობს.
მიხეილ გორგაძე ხულოს რაიონიდან ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში სოფელ გორელოვკაში 2005 წლიდან გადავიდა საცხოვრებლად. ეკომიგრანტი ამბობს, რომ მას მერე აჭარიდან ჯავახეთში ჩასახლებული მოსახლეობა არსებობისთვის იბრძვის. მათ მთავარ პრობლემად მიწის ფართობის სიმცირე და მიუდგომელ ადგილებში გამოყოფილი სათიბებია.
ჩვენ მინდა დაცვა. ყურადღება გვინდა, მე ვთხოვ აჭარის მთავრობასაც, რომ მოგვაქციონ ზოგს მიცა თითო მოსახლეს 200 პრესი არ ექნება. ნაყიდია და საცხა ღელიები რომ რჩება და საცხა რომ ტრაქტორი არ თიბავს და ხელისაცელი ამას ვცელავ ჩვენ.
აჭარიდან ჯავახეთში ჩასახლებული მოსახლეობა საცხოვრებელი ფართების საკუთრებაში გადაცემისთვის ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას მადლობას უხდის. თუმცა მათი უმეტესობა აქცენტს იმ ძიმე სოციალურ ყოფაზე აკეთებს, რომელშიც წლებია უწევთ ცხოვრება.
აჭარასთან შედარებით კარგად ვართ. რო ჩამოვედით, ესეთი სახლები არ იყო რა თქმა უნდა და ჩვენ რაც შეგვეძლო რემონტის სახით ცოტათი კომფორტი შევიქმნით. ძალიან კარგიც არ არის, მაგრამ რა ვქნათ.
შენობები საერთოდ სადაც ვცხოვრობ, შეგვიწყდა რა თქმა უნდა სახელმწიფომ და ველოდით საკუთრებაში გადმოგცემოდა და როგორც იქნა გეშველად.
მიწა თუ არ მექნა, რაჯან დაბათინა სახლი. 2 ჰექტარი მიწით რა თქავაკეთო? რა ვქნა, როგორ ვიცხოვრო? აქ მინიმუმ 10 ჰექტარი თუ არა, გლეხ, ვერაფრით ვერ ეცხოვრო. ბაღი აქ არ არის, ბაღჩა აქ არ არის, არაფერი, მარტო საქონელი. დიდი თხოვნა მაქვს პრემიერ მინისტრია თუ პრეზიდენტია თავრობა თბილისიდან დაწყობილი აჭარის თავრობამდე ხოვნა გვაქვს ჩვენი რომ აქ თულავი არსებობთ ჩვენ მინდა პატრონი
ეკომიგრანტების მძიმე სოციალური პირობების შესახებ იციან ხელისუფლებაში. სწორედ ამიტომ მთავრობამ პირველნაბიჯად მათთვის საცხოვრებელი ფართების საკუთრებაში გადაცემა გადაწყვიტა. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში 91 ეკომიგრანტ ოჯახს საცხოვრებელი სახლი და მიწის ნაკვეთი საკუთრებაში გადაეცემა. სამთავრობო პროექტის ფარგლებში ამ ეტაპზე 2012 წლებში შესყიდული საცხოვრებელი სახლების აზომვითი საკადასტრო ნახაზების მომზადება მიმდინარეობს. განაცხადა დევნილთა და განსახლების მინისტრმა სოზარ სუბარმა.
მნიშვნელოვანი წესი დაიწყეთ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად შეიძლება თქვის ძალიან ბევრ ოჯახს აქვს სახლები მფლობელობაში, ცხოვრობენ, მუშაობენ და ეს სახლები არ არის მათი საკუთრება. თვითონ მათგანს აქვს მინიმუმ 2 ჰექტარი და ზოგიერთს უფრო მეტიც მიწა და ეს მიწაც უწევს დაუსაკუთრებლად.
სოფელ გორელოვკაში აჭარიდან მოსახლეობა 2005 წლიდან ჩამოვიდა. მათი საცხოვრებელი სახლები დაიკავეს, რომლებშიც გასულ წლებში დუხობორები ცხოვრობდნენ. ამ დრომდე მათ ფართი მფლობელობაში ჰქონდათ. უახლოეს მომავალში კი, როგორც საცხოვრებელ სახლს, ასევე გარკვეული ოდენობის მიწის ფართობსაც დაიკანონებენ. განაცხადა სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორმა აკაკი მაჭუტაძემ.
გაუჩნდება საკუთრების განცდა მოსახლეობას. ამავდროულად მიდის არა მარტო სახლის რეგისტრაცია, მათ მფლობელობაში არსებული მიწების რეგისტრაციაც, თუმეტი პროდუქტია წარმოულ აქ ნინოწმინდაში.
ნინოწმინდაში აზომვითი სამუშაოები აგვისტოს ბოლოს დასრულდება, რის შემდეგაც პროცესი თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში დაიწყება. სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს მასშტაბით საცხოვრებელი სახლი და მიწის ნაკვეთი 1200 ეკომიგრანტ ოჯახს დაუკანონდება.
And when it comes to rocking and natural finger popping, Daddy, you're the king.
Baby, you've got me beat up and down, inside and out, and across.
But in the middle of the night, when the moon is shining bright, oh, you the boss. Talking about
about dancing and down home romancing, baby, you're the queen.
Man, when push comes to shove, when it comes down to love, you are home.
But in the middle of the night, when the moon is shining bright, you're the boss. You're the best of every day. You're so sweet.
You're a diamond.
You're the gem. You're the best of everything.
Daddy, you're my man.
Baby, you're my girl.
Ooh, 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 ooh.
way the wind is blowing, baby, you're so wise.
სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ თელავში გახსნა რთვლის საკოორდინაციო შტაბი, რომელიც ცხელი ხაზის მეშვეობით 24 საათის განმავლობაში მოემსახურება მომხმარებელს. ტელეფონის ნომერი გახლავთ 247-0101. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში იმედოვნებენ, რომ აგვისტოში მოსული ძლიერი სეტყვის მიუხედავად წელსაც ყურძნის კარგი მოსავალი იქნება. რთველი 2015-ის სამზადისზე სასაუბროდ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ჯიმ შერეხვიაშვილი ტელეფონით თელავში დაუკავშირდა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარეს გიორგი სამანიშვილს.
პირველ რიგში ანუ შტაბი გაიხსნა უკვე, თუმცა რთველი ჯერ არ დაწყებულა, ჯერ ყურძენი დამტკიცებული არ არის. როგორც წესია, რთველი კახეთში სექტემბრის დასაწყისში დახოლოდ 10 რიცხვისთვის იწყება ხოლმე და სექტემბრის მეორე ნახევარში უკვე პიკსახდება. მოსავალ საკმაოდ კარგს ველოდებით, მიუხედავად იმისა, რომ დაისეთყვა ძალიან კარგი ვენახები, კინძმარაულის ზონის ძალიან კარგი ვენახები გაანადგურა სეტყვამ, მაგრამ რაოდენობაც დარჩენილია კახეთში და ხარისხით საკმაოდ კარგი ჩანს ხურძნის.
ბატონო გიორგი, შეგვიძლია პროგნოზი გავაკეთოთ აი სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით? შარშა რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, 124000 ტონა ყურძენი მოიკრიფა. წელს რა პირიუ ჩანს?
შარშა 124000 ტონა ყურძენი გადამუშავდა კახეთში საწარმოების მიერ, თუმცა ამაზე მეტი იყო კიდე მოსავალი, დაახლოებით 40-50000 ტონა ოჯახებში დაიწულა. წელს კახეთში დაახლოებით 200000 ტონას ვარაუდობთ მოსავალს და რამდენი გადამუშავდება, ალბათ მაინც დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რა ფასი იქნება და თქვა ღვინის ხარხნები რამდენად იყიდიან ყურძენს, მაგრამ დაახლოებით იგივე რაოდენობის ყურძენს ველოდებით, რომ გადამუშავდება ღვინის კომპანიების მიერ.
კეთილი. წელსაც ისევე როგორც შარშა, მთავრობამ გადაწყვიტა რთვლის სუბსიდირება რქაწითლისა და კახურ მწვანეზე 35 თეთრი იქნება, საფერავზე 15 თეთრი. თუმცა მთლიანობაში ჯერჯერობით უცნობია რა ფასად ჩაიბარებენ ღვინის ქარხნები ყურძენს, რაც ბუნებრივია აღელვებთ მევენახეებს. რატომ გადაწყვიტა წელს მთავრობამ არ მიიღოს მონაწილეობა ფასის წარმოქმნაში?
ვცდილობთ, რომ ნელ-ნელა სახელმწიფო გავიდეს ამ პროცესიდან, რომ ნაკლები ჩარევა ჭირდებოდეს და ეს გვინდოდა, რომ წელსვე დაწყებულიყო, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ პირველი, როგორც გითხარით, მოსავალი საკმაოდ კარგია, ხარისხობრივად და რაოდენობრივადაც 20-30% დიდია მოსავალი და ამას ემატება ის, რომ ღვინის კომპანიებში საკმაოდ დიდი ნაშთებია, რადგან გაყიდვები ფინანსებთან შედარებით ცოტა შემცირდა, ну ძირითადად რუსეთის და უკრაინის გაყიდვების გამო. ანუ აქედან გამომდინარე, რომ ყურძენზე მოთხოვნა ნაკლები იქნებოდა, გადავწყვიტეთ, რომ სუბსიდია დარჩეს და დარჩეს ისევე მაღალი, როგორც შარშანიყო. რათა დავიხმაროთ, რა ფასი იქნება ყურძენი, ამაში სახელმწიფო არ ჩაერევა, იმიტომ რომ ბაზარმა უნდა გადაწყვიტოს ხარისხიანი ყურძენი უფრო მეტი უნდა ღირდეს და დაბალ ხარისხიანი უფრო ნაკლები, ეს ბაზრის წესი არის და ჩვენ შევეცდებით, რომ სახალისება მოხდეს ამ პროცესის, მაგრამ ის სუბსიდია იმ რაოდენობით არის გამოცემული, რომ პრინციპში თეთრიყურძნის თვითღირებულებას უკვე ფარავს სუბსიდიის რაოდენობა, ასე რომ გლეხი წაგებაში აღწევდა ასეთ შემთხვევაში.
წელს სიახლეა ისიც, რომ სუბსიდიებს გასცემენ არა ყურძნის მიმღები ქარხნები, არამედ ბანკები. რატომ გადაწყვიტა მთავრობამ შარშან გამოყენებული მექანიზმის შეცვლა? რა არის ამის მიზეზი?
ხო, ანუ შარშან სუბსიდია გაიცემოდა ღვინის კომპანიაზე გავლით, წელს სუბსიდიას გასცემს სახელმწიფო ბანკზე გავლით. ამის მთავარი მიზეზი არის ის, რომ შარშან იყო ასეთი პირობა, ღვინის კომპანიას იმ შემთხვევაში აუნაზღაუძლებოდა სუბსიდიის თანხა, თუ ის გადაუხდიდა წლის ბოლომდე თანხას ღვინის ჩამბარებას. წელს სხვადასხვა პირობები შეიძლება იყოს ღვინის შესყიდვის, შეიძლება ფული შემდეგ გადაუხადოს რაღაც სხვა პირობებზე შეთანხმებით. მიუხედავად იმისა, თუ რა ფასი იქნება მაღალი თუ დაბალი ღვინი, სახელმწიფო რომ მინიმალურად იყოს ამაში ჩართული, ამიტომ გადაწყვიტეთ ღვინის გამყიდველი, ღვინის მყიდველი მოილაპარაკებენ ფასზეც და გადახდის პირობებზეც. ნებისმიერ შემთხვევაში სახელმწიფო თავის კუთვნილ სახელმწიფო სუბსიდიის თანხას მაინც აუნაზღაუდებს მაქსიმუმ 2 კვირის განმავლობაში ღვინის გამყიდველს.
თქვენ ბრძანეთ, რომ წელს მოთხოვნა ყურძენზე ნაკლები არის, ვიდრე შარშან იყო, და ამის მიზეზად დაასახელეთ ექსპორტის შემცირება, აი ეს ნაშთები, რომლებიც ამ ღვინის კომპანიებს დაუგროვდათ. აი მთლიანობაში როგორი არის დინამიკა ამ ექსპორტის, რამდენად ხერხდება ახალი ბაზრების ათვისება? რუსეთი არის ისევ ძირითადად ჩვენი, ასე ვთქვათ, ღვინის რეალიზაციის ბაზარი. სხვა მიმართულებით თუ არის რაიმე სიახლეები?
ესეც არის სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილი, რომ უფრო აქტიურები ვიქნებით, გავაგრძელებთ უფრო აქტიურად მუშაობას ბაზრების დივერსიფიკაციის მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი აზრით ერთადერთი გამოსავალი, ის რომ ჩვენი ბაზარი იყოს სტაბილური. თუ ჩვენ დამოკიდებული დავრჩებით ერთ რეგიონზე და ამ შემთხვევაში პოსტსაბჭოთა ქვეყნებზე, სადაც ქართულ ღვინოს იცნობენ, ძალიან კარგი ბაზრებია ეს, მაგრამ არასტაბილური ბაზრებია და შესაბამისად ეს მოქმედებს ღვინის ფასზე, ღვინის ფასზე და ზოგადად ბიზნესზე. ამიტომ ამაზე მუშაობა გრძელდება, იცით ალბათ კერძო სექტორის და სახელმწიფოს მიერ ერთობლივად შეირჩა ძირითადი სტრატეგიული ბაზრები, სადაც უნდა აქტიური იყოს ეს მუშაობა, იგივე ჩინეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, პოლონეთი, დიდი ბრიტანეთი, ეს უკვე იაპონია დაემატება 2016 წლიდან. ანუ ამ ბაზრებზე გვინდა რომ უფრო გავზადოთ ცნობადობა და გაყიდვები. და ეს სტატისტიკასაც ეთყობა. ძირითადი ჩვენი საექსპორტო ბაზრები არის რუსეთი, ყაზახეთი და უკრაინა, მაგრამ უკვე პირველ ხუთეულში შემოვიდა პოლონეთი და ჩინეთი.
რამდენად მნიშვნელოვანი არის შიდა ბაზარი და რა წილი უკავია რეალიზაციაში შიდა ბაზარს?
მადლობა, ესეც გითხეთ. ან ძალიან საინტერესო არის, რომ ზოგადად ჩვენი ექსპორტი, ეს არის მთლიანი წარმოებული ღვინის 1/3 დაახლოებით, 2/3 ადგილზე მოვიხმართ. და სამწუხაროდ მოხმარება არ არის ისეთი მაღალი, როგორცაც ვისურვებით ალბათ. ჩვენ ვსაუბრობთ ვართ ღვინის ქვეყანა, ღვინის კულტურა გვაქვს ძალიან ღრმა ფესვები, მაგრამ მოხმარება არ არის მაინც ეს ახალგაზრდა, ცოტა რომ გაიზარდოს საქართველოს ღვინის მოხმარება, ალბათ ჭარბი ღვინის პრობლემა თითქმის არ გვექნებოდა. არა, ამ მიმართულებათაც ვითარდება ქართული ბაზარის საკმაოდ წინ არის დასული, წინა თქვათ იგივე 10 წელს თუ შევადარეთ, მაგრამ გაცილებით უკანა ვიდრე იყო 90-იანის წლებში, 90-იანის დასაწყისში.
კეთილი ისევ, აი კვლავ სუბსიდიების გაცემის თემას მინდა დაუბრუნდე. მხოლოდ კახელ მევენახეებზე ხდება ამ სუბსიდიების გაცემა, რაც სხვა კუთხეებში მცხოვრებ მევენახეების გულისხმობას იწვევს. მინდა კითხოთ, ხომ არ აპირებთ აი ამ ერთგვარი დისკრიმინაციული მიდგომის შეცვლას?
გასაგებია მათი გულისხმობა, მაგრამ ჩვენი მიდგომა არის ის, რომ კახეთშიც შენციძეს და ნენენ აღარ იყოს საჭირო სუბსიდირება. წელს იმიტომ დარჩა სუბსიდირება კახეთში, რომ ეს აუცილებელი იყო წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაძლოა ღვინი ძალიან, ღვინის ფასი ძალიან ქვემოთ ჩამოსულიყო. გაისათ იმედი გვაქვს, რომ არ დაჭირდება, ყოველ შემთხვევაში ამ მოცულობით არ დაჭირდება და მიზანი არის, რომ ნენელა ათ კახეთში აღარ იყოს უკვე სუბსიდირება საჭირო. ზოგადად ეჩვევა შემდეგ დარგი ბაზარი ამ სუბსიდირებას და უფრო და უფრო მეც იწყოს.
და ასევე არ შემიძლია არ კითხოთ მევენახეების უმთავრესი მტრის სეტყვის შესახებ, ხო? აი 20 აგვისტოს მოსულმა სეტყვა მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა კახელ და რაჭველ მევენახეებს. რამდენად სერიოზულია ეს ზარალი და რამდენად ეფექტურად მუშაობს აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, შარშან ამუშავდა და სახელმწიფოს მონაწილეობა არის, თანამონაწილეობა არის აი აგროდაზღვევაში მნიშვნელოვანი.
კიდევ ერთხელ ხალხს ვუსმენთ, რომ დაისეთყვა ძალიან ხარისხიანი ვენახები 1000 ტონამდე, შეიძლება იყოს საუკეთესო ყურძენი განადგურდა და ამ შემთხვევაში იგივე მე ვნახეებსაც ახვდებით ძალიან ბევრი ფიქრობს რომ გაიშათ ალბათ დააჟღვენ ამ ვენახს მე ვუჩვდი რომ დააჟღვევა ალბათ აუცილებელია განსაკუთრებით ამ ბოლო წლებში როდესაც სტიქიური უბედურებები ფაქტიურად არაპროგნოზირებადი იმიტომ რომ არის რეგიონები სადაც ეს ადრე არ მოდიოდა და ამ ბოლო წლებში უკვე იქაც გაჩნდა სეტყვის რისკი
ეს გახლავთ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი სამანიშვილი რომელსაც ჯიმშე რეხვიაშვილმა დაურეკა თელავში რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი სანამ შემდეგ სიუჟეტზე გვექნება საუბარი შეგახსენებთ რომ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge მოინახულეთ ჩვენი ვებსაიტი და მისი მეშვეობით შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს პროგრამებს როგორც აუდიო ასევე ვიდეო ფოტო ფორმატში და ასე შემდეგ. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს ფედერაციის საბჭოს დელეგაციამ უარი თქვა ნიუ-იორკში დაგეგმილ გაეროს პარლამენტთა შორისი კავშირის სესიაზე გამგზავრებაზე. ასეთი ობსტრუქციის მიზეზი გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ რუსეთის ზედა პალატის სპიკერის ვალენტინა მატვიენკოსთვის ისეთი კატეგორიის ვიზის გაცემა, რაც სანქციების სიაში მყოფ რუს მაღალჩინოსანს ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე დარჩენისა და გადაადგილების უფლებას უზღუდავს. კობა ლიკლიკაძე გვიამბობს ამ საერთაშორისო სკანდალის შესახებ.
რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან ერთ-ერთი ყველაზე დაახლოებული სახელმწიფო მოხელე ვალენტინა მატვიენკო უკიდურესად დააღშფოთა შეერთებული შტატების იმ გადაწყვეტილებამ, რომელიც რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარეს მხოლოდ 3 დღის განმავლობაში აძლევდა ნიუ-იორკში დარჩენის უფლებას. ამასთან მატვიენკოს აცნობეს, რომ მას არ ჰქონდა უფლება 25 კილომეტრით დაშორებოდა მანჰეტენს, სადაც გაეროს შტაბინა მდებარეობს. ვაშინგტონის ამ გადაწყვეტილებას გაბრაზებულმა მატვიენკომ არაეთიკური და იეზუიტური მანერა უწოდა და საპასუხო ნაბიჯითაც დაიმუქრა.
Мы будем на всех международных парламентских площадках.
ჩვენ ყველა საერთაშორისო საპარლამენტო მოედანზე მკაცრად დავაყენებთ საკითხს მსხვილი საერთაშორისო ღონისძიებების იმ ქვეყნების ტერიტორიაზე ჩატარების მიზანშეწონილობაზე, რომლებიც საერთაშორისო ორგანიზაციების საქმიანობას ზღუდავენ.
Ограничивают деятельность международных организаций.
რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარე ვალენტინა მატვიენკო სხვა რუს სენატორებთან ერთად ნიუ-იორკში აგვისტოს ბოლოს დაგეგმილ გაემგეს პარლამენტთა შორის საბჭოს სესიაში მონაწილეობას გეგმავდა, თუმცა შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ არანაირი გამონაკლისი არ გაეკეთებინა რუსი მაღალჩინოსანი მოხელისათვის, რომელიც სხვა კოლეგებთან ერთად სანქცირებულ პირთა იმ ეგრეთ წოდებულ შავ სიაშია, რომელიც ვაშინგტონმა შეიმუშავა რუსეთის მიერ უკრაინის ნახევარკუნძულ ყირიმის ანექსიის შემდეგ. ვაშინგტონის ასეთ გადაწყვეტილებას საერთაშორისო ნორმების ფეხქვეშ გათვლა უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ.
Подобные действия американских властей совершенно неприемлемы. Они представляют
Америкის შეერთებული შტატების ხელისუფლების მსგავსი ქმედება სრულიად მიუღებელია. ის წარმოადგენს საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული ნორმების უხეშ დარღვევას. ეწინააღმდეგება იმ ქვეყნის მიერ აღებულ ვალდებულებას, რომელიც საკუთარ ტერიტორიაზე მრავალმხრივ ფორუმებს მასპინძლობს. ვაშინგტონის ქმედება, რომელიც მსოფლიოში საკუთარ თავს როგორც ლამის სიტყვის თავისუფლების მთავარ დამცველად წარმოადგენს, ფაქტიურად ბლოკავს ამერიკის პოლიტიკური მიზნების და პრიორიტეტებისაგან განსხვავებული მიდგომების წარმოადგენის შესაძლებლობას.
საბოლოო ჯამში ვალენტინა მატვიენკომ რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარემ შეზღუდული ვიზით ამერიკაში გამგზავრებისაგან უარი განაცხადა. ხელმძღვანელის ამ ნაბიჯს მიბაძეს სხვა რუსმა სენატორებმა, რომლებიც რუსეთის დელეგაციაში შედიოდნენ, რასაც გაეროში სამწუხარო ფაქტი უწოდეს.
27 აგვისტოს საღამოს მონტე-კარლოში გამოვლინდა ევროპის 2014-2015 წლების სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელი. ეს წოდება მოიპოვა ბარსელონის არგენტინელმა თავდამსხმელმა ლიონელ მესიმ. ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელი სპორტულ ჟურნალისტთაგან შემდგარმა 54 წევრიანმა ჟიურიმ დაასახელა. საქართველოდან ჟურის წევრი იყო რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის თანამშრომელი დავით კაკაბაძე, რომელსაც ჩვენი გადაცემის წინ დაურეკე მონტე-კარლოში.
ხოლმე დაახლოებით 1 საათის წინ დამთავრდა დაჯილდოების ცერემონია ევროპის 2014-2015 წლების საუკეთესო ფეხბურთელად დაასახელეს ლიონელ მესი, არგენტინელი თავდამსხმელი, ესპანეთის ბარსელონის მოთამაშე და წელს ეს უკვე მეხუთე ტარდება UEFA-სა და ევროპის სპორტული მედიის ასოციაციის თანამშრომლობით აი ასეთი სახით ეს კონკურსი და მესი პირველი ფეხბურთელი გახდა რომელმაც მეორედ მოიპოვა ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელის წოდება და წელს ყველაზე დიდი უპირატესობით გამარჯვა, ასე იგი გამარჯვებულმა ყველაზე დიდი უპირატესობით ჩამოიტოვა მეორე და მესამე პრიზიორები. ესე იგი მესი მიიღო 54-დან 59-მა სუარესმა, ურუგვაელმა თავდამსხმელმა, ასევე ბარსელონის მოთამაშემ, მესის თანაგუნდელმა მიიღო 3-ხმა და შარშანდელმა გამარჯვებულმა მადრიდის რეალის პორტუგალიელმა თავდამსხმელმა კრისტიანო რონალდუმ მხოლოდ 2-ხმა. ესე იგი ასეთი დიდი უპირატესობით აქამდე არავის გაუმარჯვია ამ კონკურსში. ქალთა შორისაც დაასახელეს ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელი. ეხა ქალთა ფეხბურთი საქართველოში ნაკლებად არის პოპულარული, მსოფლიოშიც ნაკლებად ვაჟთა ფეხბურთთან შედარებით, მაგრამ მაინც ალბათ უნდა ვახსენოთ ესეც, რომ ცელია შაშიჩი გახდა ამ წოდების მფლობელი, გერმანელი ფეხბურთელი, ფრანკფურტის თავდამსხმელი და საუკეთესო ბომბარდირი, ასევე მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი, წლევანდელი მსოფლიო ჩემპიონატის წლევანდელ 41 თამაში 59 გოლი გაიტანა. მოკლედ ქალთა შორის მართლაც ლიდერი იყო წელს და მანაც დიდი უპირატესობით აჯობა სხვებს. და ისიც უნდა ითქვას ალბათ აქ, რომ ეს მისი ბოლო სეზონი იყო, აი ესეთ მწვერვალზე, კარიერის მწვერვალზე გამოეთხოვა ფეხბურთს.
დათო, გარდა აი ამ ორი მოვლენისა, რაც თქვი შენ, ვაჟთა და ქალთა შორის საუკეთესო ფეხბურთელების დასახელებისა, აგრეთვე ჩატარდა კიდევ კენჭისყრა ევროპის ჩემპიონთა ლიგისა, რა?
ჩემპიონთა ლიგის კენჭისყრა ამას წინ უძღოდა, ესე იგი დაჟეს საუკეთესო ფეხბურთელების გამოვლენის პროცედურა წილისყრის შემდეგ გაიმართა. ესე იგი 1 საათით ადრე ჩატარდა კენჭისყრა და გამოვლინდნენ, ესე იგი გამოვლინდა უფასოდ დაკომპლექტდა 8 ჯგუფი, ევროპის 32 საუკეთესო კლუბი განაწილდა 8 ჯგუფში და წელს ფათაშორის განსაკუთრებულად მიესალმნენ ამ წილისყრის წინ ყაზახეთის წარმომადგენელს, ასტანას, იმიტომ რომ ყაზახეთის წარმომადგენელი პირველად მონაწილეობს აი ამ ეტაპზე, ესე იგი დიდი წარმატებაა ეს მართლაც. და ნუ სამწუხაროდ საქართველოს კლუბები შეჯობებით ხოლმე ოცნებობენ ასეთ მიღწევებზე.
გარდა ამ სტატისტიკისა, რაზეც გვაქვს ლაპარაკი, რა ატმოსფერო არის, თქვათ, პირადად ახლოს ნახეთ თუ არა ეს ლეგენდარული მესი პრეს კონფერენცია თუ იყო?
კი, პრეს კონფერენცია ჩატარდა აი საგანგებოდ იმ ჟურნალისტებისთვის, რომლებიც ჟურიში შედიან. ეს იყო 54 UEFA-ს წევრი 54 ქვეყნის თითო წარმომადგენელი და ქალთა კონკურსში ჟური შედგებოდა 18 წევრისგან. იქ ნუ ქალთა ყველა ქვეყანას არ აყავს წარმომადგენელი, იმიტომ ზოგიერთ ქვეყანაში ქალთა კონკურსი საერთოდ შეგვხვდება და ამიტომ მხოლოდ 18 წევრი შედიოდა იმ ჟურიში, ქალთა ჟურიში და თანაც ქალებიც იყვნენ და კაცებიც, მარტო ქალები კი არ აშუქებენ ქალთა კონკურსს. იქ შერეული ჟური იყო და აქ ვაჟი კაცთა კონკურს, კაცების კონკურსში თვალსები წელს მხოლოდ კაცები ვიყავით. შარშან და შარშან წინ წინათლებში იყო ხოლმე ერთი თუ ორი ქალი, მაგრამ წელს რატომაც თუ სწორად მასოს მხოლოდ კაცები ვიყავით და გაიმართა პრეს კონფერენცია. მოკლედ აი ეს 60-რამდენი გამოვიდა, 72, ხო, 72 ჟურნალისტი ვისხედით და ესე იგი ეს ორივე გამარჯვებული უპასუხებდა ჩვენ შეკითხვებს. Ну, მე ყველაზე საინტერესო ის იყო, აი მესის კითხა ერთმა ჩემო კოლეგამ. ყველაფერი მოგებული გაქო, ну, ყველაფერი არა, მსოფლიო ჩემპიონი არ გამხდარა არგენტინის ნაკრების შემადგენლობაში, მაგრამ საკლუბო დონეზე მართლაც რაზის მოგება შეიძლება ყველაფერი მოგებული გაქვთ და რა мотиваცია აი მომავალ წელს ახალ სეზონს იტყვით, ახლა რა мотиваციითა და ну მესი მითხრა რომ мотиваცია ძალიან დიდია, იმიტომ რომ შენარჩუნება ყოველთვის უფრო ძნელია ვიდრე მოპოვებაო და რა თქმა უნდა წელს ვეცდებითო ბარსელონაში ყველას გვინდა რომ გავიმეოროთ ძლევადელი წარმატებაო და ну შესაბამისად ეს იგი ისევ მოვიგოთ ჩემპიონთა ლიგა და ну ეს ესეთი ზონა სუპერტასი, ну სუპერტასი წელს თბილისში იყო სუპერტასი და ყველა ვნახეთ მესიც და ბარსელონას მათი ძალიან ესეთი მართალია დიდი უპირატესობები ვერ მოიგეს, მაგრამ ალბათ გახსოვს შენ ცუდან სანახაობრივად საინტერესო თამაში იყო.
ეს გახლავთ დავით კაკაბაძე, რომელმაც მონტე კარლოდან მოგვითხრო ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელის გამოვლენის ცერემონიის შესახებ. ამით დასრულდა ჩვენი ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. დარჩით ჩვენს დალღაზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება რამდენიმე წუთში განაახლებს მაუწყებლობას.
Радио თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы встретимся с артистом Максимом Виторганом, фотографом Севой Галкиным и израильским документалистом Влади Антоневичем, а наш первый гость – кинорежиссер Сергей Лозница. На открывающемся 2 сентября Венецианском кинофестивале состоится премьера его документального фильма «События». В 2014 году Лозница снимал «Революцию в Киеве», и его картина «Майдан» стала коллективным портретом ее участников. Новый фильм смонтирован из черно-белых пленок, хранившихся в архиве Ленинградской студии документальных фильмов. Операторы снимали Ленинград в дни путча 1991 года. Это были три замечательных дня безвластия. Приказы ГКЧП в Ленинграде не выполнялись, войска в город не вошли, никто ничего не захватывал и ни в кого не стрелял. Робкий русский бунт завершился победой восставших, озадаченных тем, что власть сама упала к ним в руки, и не знавших, как ею распорядиться. Вот строят смехотворные баррикады на подступах к Ленсовету. Их не только танк, но и грузовик может снести. Вот раздают листовки с логотипом газеты «Час пик», в ту пору знаменитый, но потом разорившийся. Вот выступают депутаты от Ленинградского народного фронта. Анатолий Собчак из окна подбадривает собравшихся на площади. Толпа обсуждает московские новости, будто бы Ельцин приказал вырыть ров вокруг здания Верховного Совета РСФСР. Уличные поэты декламируют революционные стихи. У многих радиоприемники настроены и на волну свободы. Записи тех дней отыскались в архиве нашего радио. 19 августа – растерянность, на площади не так уж много людей. На второй день, 20 августа – огромный митинг. Мария Бергольц читает стихотворение сестры. Слышен голос Марины Салье. И вот опять вездесущий Собчак. Поразительные кадры. За Собчаком на несколько секунд появляется знакомая спина, и чей-то голос окликает «Володя». Теперь мы видим лицо. Тот же персонаж возвращается и садится вместе с шефом в жалкую советскую машину. Кто бы мог подумать тогда, что персонаж из этого эпизода – будущий президент России, миллиардер и похититель Крыма, запечатленный в роковой момент истории, когда был вынесен приговор Советскому Союзу. В августе 1991 года Путин благоразумно выбрал сторону победителей, и вряд ли судьба империи его всерьез занимала. В Москве победа, ГКЧП повержен. В Ленинграде Собчак объявляет, что советские флаги будут заменены на российские триколоры. Молодой человек, ошеломленный размахом своей исторической миссии, снимает красное знамя и спускается с ним по крыше. Опечатывают Смольный, логово КПСС. Депутаты и журналисты в полумраке ходят от одной огромной двери к другой, неумело наклеивая полоски бумаги с подписями. Последний кадр – темный коридор, по которому удаляются тени победителей. Революция завершилась, не успев всерьез начаться, и все же произошло событие, изменившее совершенно все. Я попросил Сергея Лозницу рассказать о своем фильме.
Это фильм о российском Майдане, о Майдане, который Россия забыла, или точнее ее заставили забыть. Можно сказать, что ваши фильмы «Майдан» и «События» — это дилогия, ведь они очень похожи, хотя российский Майдан был очень робким, без коктейлей Молотова, но все-таки был.
Дилогия с точки зрения того, что это соединение противоположностей в какой-то степени. Что меня поразило, когда я еще раз посмотрел этот материал после того, как я сделал фильм «Майдан», я просто увидел это отчетливо, насколько совершенно иная интенция была у людей, которые вышли на улицу тогда, в августе 91-го года. Первое основное чувство, которое вы, эмоции, которые вы читаете на лицах людей, это удивление, изумление, непонимание того, что происходит, и даже страх за то, что будет дальше. Это можно отчетливо видеть, поскольку снят картина так, что камера все время показывает лица, она движется по толпе. Очень много лиц вы можете увидеть за вот эти три дня. В общем-то, это одна из основных эмоций. Мне кажется, что это... Я помню просто каждый из нас, кто в сознательном возрасте более-менее столкнулся с этим событием в своей жизни, помнит, каждый имеет свой взгляд и свое воспоминание об этих днях. Я помню, я был тогда в Киеве, я жил не в центре, ну, это минут 40 пешком. Я пошел специально пешком в центр, чтобы посмотреть вообще, о чем живет город и что вообще происходит. И город был, на удивление, спокоен. Только где-то в центре Киева было, ну, может быть, был митинг человек, может быть, 500 тысяч. Это было 19 число. А так жил город обыкновенной жизнью. И если послушать внимательно, я нашел полную фонограмму митинга, который был в Ленинграде 20 числа, 20 августа, на который пришло около 500 000 человек. Если прослушать внимательно эту фонограмму, то в конце, например, Собчак говорит: «Ну, спасибо вам большое всем за поддержку, а сейчас возвращайтесь на свои рабочие места». Вы представляете, в Киеве сейчас, например, на Майдане скажут: «Ребята, спасибо, что вы вышли, поддержали, а дальше возвращайтесь работать, а мы вам скажем потом, что вам нужно делать». То есть в какой-то степени все-таки люди, даже которые собрались, я не исключаю, что там был и порыв души, и эта отвратительная власть всем уже надоела, да, но это не было, на мой взгляд, таким движением, которое изначально как-то было людьми, как это сказать, которое было людьми начато. Это начал кто-то другой.
Да, это начали сверху, конечно.
Ну, вот и все, вот и вся разница. Майдан был начат людьми. Там сверху совершали глупости, которые имели очень серьезный отзыв и отзвук. А здесь эту революцию начали сверху. И чем дальше, тем больше сомнений возникает и подозрений, что, собственно, это не криво сделанное, не так, наверное, свершившееся, как хотелось бы тем, кто ее начинал, революции или путч, или что там, комплот, переворот, кудета, не знаю, как еще назвать. Значит, она пошла, покатилась не туда, и по ходу дела изменили план. Вот, собственно, все. Ну, что-то не получилось, вот не задалось. Мне так кажется, вот такое ощущение, что, ну, не должен был, мне кажется, Ельцин попасть на ту позицию, на которую он попал. Ну, согласно планам тех людей, которые это заваривали. Ну, получилось так. Ну, ничего. Они, значит, зашли за угол, подождали, и потом завершили все-таки, как мы видим сейчас, свое дело. Но, тем не менее, значит, это поразительный материал, который я когда-то, какое-то время назад смотрел, потом пересмотрел иными глазами, и он до сих пор продолжает волновать, как, наверное, ну, неравнодушного человека не может волновать тот момент исторический, который мог бы, вот в который могла бы история, может быть, повернуться иначе.
Да, в 91-м году ведь казалось, что это какая-то огромная история начинается, а оказалось, что главное событие как раз было тогда, а потом и сейчас продолжается попытка отыграть все назад, сделать вид, что события этого не было.
Там эта история отложенной революции там 905-го, потом чего там 17-го года, ну и так далее, и так далее. То есть она все время, вот и чем дальше, мне кажется, тем меньше возможности что-либо совершить. Потому что силы-то уходят, потенциал-то уходит, способности осознать происходящее, они тоже не бесконечны. Поэтому это же все уезжает или уничтожается смотрителями порядка. Так что как-то очень грустно. Эта картина, она вызывает такое, с одной стороны, вдохновение, а с другой стороны, вот грустное ощущение, печаль по поводу утраченного тогда. Мне кажется, что очень важно сейчас именно, поскольку у меня такое ощущение, что мы подходим опять к очередному поворотному моменту, и опять такой баланс или-или. И мне кажется, очень важно сейчас вспомнить о том, что вот все могло как-то быть иначе, и можно было бы чувствовать себя достойным и гордым за то, что тогда удалось на очень маленький короткий срок совершить.
Я тогда был в эти дни в Москве, но родился-то я в Ленинграде, поэтому очень многих участников митингов, которые вы показываете, митингов против ГКЧП, узнал. К сожалению, почти всех уже нет на свете, и вообще есть какое-то ощущение, что это не 24 года назад произошло, а в каком-то совершенно ином времени, в иной вселенной, настолько давно минувшем времени, что какой-нибудь Сталин или Вторая мировая война сейчас кажутся более близкими, чем 91 год. Вот такой парадокс, как будто в царстве теней каком-то снималось все это.
Это другой аспект. Сейчас, вот по истечению, сколько, 24 лет, это Юпитер сделал свой цикл. Сейчас как раз ощущение такое, и это видно отчетливо, что это совершенно другая страна и другие люди. Это другие люди. Вот первая мысль, которая возникает, и то, что я хотел воплотить в этой картине, конечно, нужно было структуру создать и так далее, но единственное, что я хотел сохранить материал. И чем больше я мог бы использовать материал, чтобы не разрушить структуру и повествование, чтобы не затянуть или как-то не в ту сторону повернуть, я старался все-таки сохранять как можно больше материала, чтобы увидеть лица людей. Потому что вот каждый раз это вызывает изумление. Чистота, есть вот такое слово непорочность, есть вот что-то такое, вот что сейчас уже очень редко можно прочитать. И там поразительный есть кадр, когда шел митинг на Дворцовой площади, оператор обратил внимание, и камера прямо делала движение, на кадр женщина стояла и держала в руках плакат: «Русский народ, не дайте себя обмануть». Удивительно прозорливо.
Да, там много, кстати. Вот Анатолий Иванович Стрелин, и вы даете цитату из передачи «Радио Свобода». Там, конечно, многое из того, что он говорит, не сбылось, но главная мысль-то верна, что опасность верна. В том, что хунта начнет собирать Советский Союз, и вот мы видим, как это все происходит 24 года спустя.
Да, поразительно. И это было сказано в те дни. И он говорил не хунта, он говорил... Народ бросится собирать империю.
Да, да.
По-моему,
да,
так.
Да, ну и хунта
и
тоже, да.
Поразительно, насколько это созвучно нашему времени. Удивительные вещи. Ну, вот так вот, иногда обращаясь туда, в то время, вдруг попадаешь в сейчас.
Интересно, что там сплошные покойники, да, но есть один живой человек, это Путин, который идет в свите Собчака, так пробегает. И тут, мне кажется, вы на какое-то хулиганство решились, добавив в звуковую дорожку голос, как будто его кто-то окликает: «Володя, Володя».
Так окликнул, наверное, знакомый какой-то. Ну, знаете, что из песни слова ты не выкинешь. Вот правда. Был, работал добросовестно. Все хорошо. На стороне тех, кто победил, был. Победитель, можно сказать.
И оказался страшнее любого ГКЧП.
Ну, знаете, это... Есть такая трагедия у Шекспира, называется «Макбет». Вот он, лес, он тоже двигается, оказывается. Не тот женщиной рожден. Вы помните, да?
Да, да, конечно. Бернамский лес пошел.
То женщиной не рожден будет тебе. Все думают, что вот так вот. А есть прекрасный фильм у Поланского, как это все опять на круг уходит в самом конце. Победивший опять встречает ведьм. Пошло-поехало. Ну что делать? Это как раз трагедия власти. Об этом и Шекспир читать надо.
Вы знаете, какое поразительное впечатление, что операторы в 91-м году словно снимали по заданию режиссера Лозницы, потому что это именно то, что вы цените больше всего в документальном кино, да и в игровом тоже. Вот эти групповые портреты, это толпа, состоящая из тысячи лиц, и каждое лицо очень выразительно. Такое впечатление, что они снимали специально для вашего фильма. Это, конечно, поразительный эффект.
Да, это удивительно, и удивительно, что весь этот материал сохранился, и была сделана даже лаванда, поэтому он сохранился, потому что негатива я не знаю где. И кто-то это все отдельно на полочку положил. году в 93-м или 92-м, а может быть еще тогда. И удивительно, что тогда снимали на пленку, и насколько я знаю, только в Петербурге снимали, в Ленинграде. Студия документальных фильмов ленинградская снимала на пленку, и снимала там 7 операторов. То есть в Москве, насколько я знаю, камеры были опечатаны, и все, что мы видели, все, что мы могли видеть раньше, это либо чьи-то ВХС-камеры, либо это снимало телевидение. Очень мало материала, кстати. Что меня поразило, очень мало сохранилось звука этого времени. То есть там, конечно, нам... Ну, я искал в разных местах, в том числе в интернете. Наверное, больше всего я нашел в интернете звука. А, в принципе, так архивы практически нету. Ну, может быть, те архивы, в которые я не попал, там оно лежит все. Вот. А так практически об этом времени ничего нету. И вот эта съемка в Ленинграде, что удивительно, что позволили, дали камеры или взяли камеры самостоятельно, хотя мы же знаем эту советскую систему разрешений и так далее, и проявили, и было сделано 3 журнала. Один из этих журналов тоже я в какой-то степени часть журнала использую в картине. Всего снято около 3 часов материала, и снимали это как репортаж. И тогда снимать умели, операторы были прекрасные. Донец, Сережа Ландов и так далее. И еще, конечно же, замечательно, что это архив этот сохранил тоже Гельвер, который... И, в общем-то, он уже очень давно... Благодаря ему, в общем-то, этот архив еще в каком-то виде существует.
Там потрясающе красивые кадры. Вот когда раскачивают фургон для баррикады. И вот эта сцена на крыше, когда снимают советский флаг, и такой потерянный молодой человек с ним идет вниз. И этот финал в Смольном, когда опечатывают двери. И вот эти тени такие в коридоре в конце. Это просто блистательное кино, блистательные съемки.
Да, это ленинградская школа. И снимать тогда и умели, и любили. Так что там все снято прекрасно. Да. И меня что поразило, что там были такие длинные кадры, несколько минут движения по толпе. Вот это удивительно. Оторваться невозможно.
Знаете, что нельзя было вообразить в 91-м году? Что пройдет какое-то время, и в 2015 году фильм, сделанный из этих материалов, невозможно будет показать по федеральному каналу в день юбилея, в годовщину путча. Вот это невозможно было представить, потому что тогда казалось, что это главный день новой России.
А давайте не будем загадывать. Посмотрим. Почему нет?
Да, вот я тоже думаю, что наступит какое-нибудь 19 августа. Вряд ли это будет 19 августа там 2016 года, да? Ну, хотя кто знает. Но какое это 19 августа будет, и фильм «События» будет показан по Первому каналу российского телевидения. А может, сразу по всем 3 или 4.
Дело в том, что, опять-таки, в картине же нет никакого комментария. Там... только наблюдение за происходящим и в более-менее хронологической последовательности выстроены события, как репортаж того, что происходило. Почему нужно быть смелым, я думаю, почему нужно бояться, что люди не так поймут? Можно показывать и сейчас, почему нет?
Там не видна вот эта власть, но чувствуется ее растерянность. А с тех пор власть больше всего боится... Да, больше всего власть-то боится показаться беспомощной. И с тех пор, 24 года, она только и делает, что показывает себя сильной.
Да, но она ж тогда была. Это же не та власть, которая сейчас... Почему нужно сразу думать об этом?
Неконтролируемые ассоциации, как говорили в сталинское время.
Да, это ужас, да, это, конечно, да. Ну, посмотрим, может быть, ребята, которые рулят этими каналами, они найдут в себе смелость, все-таки это произведение искусства, помимо того, что там изображено.
Будем надеяться, рано или поздно настанет 19 августа, когда этот фильм будет показан, я в этом уверен.
Да, но очень хотелось бы показать, прежде всего, в Петербурге картину, очень хотелось бы показать, ну, потом в Москве. Это 3-я картина, которую я сделал из архивного материала, которая сделана в Петербурге и о Петербурге.
Да, «Блокада».
Первая «Блокада». Потом был фильм «Представление». Это хроника Петербурга и Петербургской области, ну, Ленинградская область.
И вот эта третья картина, которая, по-моему, она посвящена очень важному событию, которое и эту же власть, которая сейчас существует, породила. Чтобы нужно же быть благодарным, в конце концов. Сами же боролись, между прочим, как мы увидим.
Гостем программы «Культурный дневник» был кинорежиссер Сергей Лозница. Вы слушаете «Радио Свободу», у микрофона Дмитрий Волчек. Документальный фильм «Кредитное убийство» израильский режиссер Влади Антоневич снимал в России 5 лет. Он проводил свое расследование, пытаясь узнать, кто в 2007 году снял и выложил в интернет видеоролик под названием «Казнь таджика и дагестанца». Выдавая себя за представителя американской националистической организации, Влади Антоневич проникнул в лагеря боевой подготовки российских неонацистов, не раз встречался с их лидерами и пришел к выводу, что за многочисленными убийствами выходцев из Кавказа и Средней Азии накануне президентских выборов в марте 2008 года стоят российские спецслужбы. Вот что он рассказал моему коллеге Виктору Резункову.
Я закончил киношколу в Иерусалиме, и именно в тот год, когда вышел этот ролик, и я не на сам ролик наткнулся, на самом-то деле, я наткнулся на реакцию детей, и было тогда очень популярно. Дети, особенно где-то в Америке, выкладывали свои реакции на этот ролик в интернет. Просто снимали себя в то время, как они смотрят этот ролик. И по реакциям было видно, что там что-то страшное они смотрят, несмотря на то, что Следственный комитет утверждал на протяжении всего этого времени, что ролик является фиктивным. Меня это очень заинтересовало, потому что, знаете, дети, они чувствуют лучше, чем взрослые, вот когда им какую-то липу, особенно в дигитальном нашем сейчас пространстве, они чувствуют, когда что-то там не то. Они бы уже пронюхали, если бы там была какая-то лажа в этом плане. Вот, а здесь нет. И я посмотрел этот ролик, и, конечно же, было настоящее убийство. Кроме того, что было настоящее убийство, я не уверен, что его смогли бы подделать даже в Голливуде, потому что это обезглавливание в закрытом кадре, фактически вблизи. Я не уверен, что в России найдется, как бы, у нацистов, тем более, найдется бюджет на такую киноиндустрию, скажем так. И меня это просто заинтересовало. И в то время параллельно со всем этим были какая-то шайка такая, 4 или 5 человек их было в Израиле, появились какие-то тоже такие псевдонацисты, которые просто начали избивать прохожих, потому что они евреи. Ну, это просто был сюр какой-то. И я решил сделать именно вот про них фильм, но пока я там получил подтверждение от канала, то их уже очень шустро прикрыли. И тогда вместо того, чтобы снимать вот про этих израильских ханов, которых поймали, я решил сделать что-то в России. Но вот этот ролик все время у меня лежал в голове, потому что интересно было, почему все-таки вот Следственный комитет, ну почему они утверждают, что реально убийство, ну, это эффективно. Вы поймите, это было еще до событий в Украине, когда уже сейчас уже, конечно, это смешно с этими распятыми мальчиками, все эти истории. Тогда еще все-таки у меня, так как я ничего не понимал, как вообще дела обстоят в России, то для меня я понимал это всерьез. То есть, ну, Следственный комитет сказал, что это, значит, липа. Значит, липа. Ну, я смотрю, понимаю, что ролик настоящий. И я решил этим поинтересоваться, что ли. Так появилась идея снять этот фильм.
Как вы снимали свой фильм?
Конечно же, я вообще ничего не знал практически, поэтому надо было встретиться, просто охватить вот весь этот национальный бомонд, вот, ультранациональный, радикальный бомонд. Надо было просто вот поговорить со всеми лидерами, можно сказать. Я там встречался с Баркашовым, с Институтленьких, тут Баркашова, и спокойным ныне профессором Петром Хомяковым, который потом был арестован, по-моему, в умер в тюрьме. Там Демушкин, Румянцев, там все вот эти. Все, с кем я... Я встречался с очень огромным количеством людей, но, конечно же, не все они попали там. Белов, не все фильмы, потому что просто не было места, чтобы вместить их всех. Да и не надо. Да и не надо, потому что в конечном итоге нужны были всего лишь там 3-4 человека. Их просто взяло время понять, что к чему и почему, и кто вообще, в какую сторону это надо тянуть. Точно называется на английском «pile of suspects» – «корзина подозреваемых». Я мог бы там засунуть в эту корзину 8 человек, но там нечего делать 8 человек, потому что зритель не сможет уследить. В конечном итоге в этой корзине было всего лишь 3 человека. Было этого достаточно. Все равно фильм понять довольно-таки сложно, тем более для людей не российского, людей, которые не понимают, что происходит в России, потому что людям очень трудно понять вообще, какого макара нацисты делают в России, и как это вообще возможно, что в России есть нацисты.
Влади, невозможно представить, чтобы российские неонацисты допустили израильского кинодокументалиста не только снимать лагеря их боевой подготовки, но и самому участвовать в совместных боевых тренировках. Да и лидеры неонацистских группировок, все крайне антисемитски настроенные, вряд ли согласились бы давать интервью для израильского телевидения или документального фильма. Кем вы представлялись для того, чтобы у вас это получилось?
Понимаете, это потому что съемки фильма велись очень в продолжение чуть ли не 5 лет. То, конечно же, знаете, с самого начала я не оговаривал о том, что я из Израиля, я представлялся американцем, который приехал заместителем по делам Кукусклана или что-то такое, который вот просто приехал там осветить с более нейтральной стороны деятельность ультрарадикальных группировок в России. Проект назывался «25 лет новой России». И фишка состояла в том, что для того, чтобы убедить людей сниматься в этом фильме, надо было сделать видимость такого респектабельного проекта, который не вытащит лидеров национальных движений, как мудаков и так далее. И, понимаете, там, ты снимаешь Баркашова, то, например, там Белов, Поткин сразу захотят, потому что там Хомякова снимают. То есть это люди подтягиваются, потому что они видят, что там эти снялись, он думает, как же тут фильм снимать про лидеров национального движения, как же без меня. И все подтягиваются потихоньку, там, Румянцев, Самотасина и так далее. То есть, в конечном итоге, их уже не надо было убеждать это делать, они уж как-то сами клеились, потому что, почему бы и нет.
Влади, вы встречались с неонацистами из групп, таких как «Формат-18», «Национал-социалистическая партия Руси», «Славянский союз». Эти группы достаточно известны, а с неизвестными группами удалось контактировать? Это должно быть не очень приятное испытание.
Конечно, и таких много, но они находятся относительно периферии. Но молодые люди убивают таджиков, и никто это не будет расследовать никогда. То есть, знаете, на определенном этапе, там даже Шурави, мой друг, он говорит, что ты гоняешься там за каким-то вот призраком, да, вот там убили, где-то похоронили, что ты гоняешься? Вот у тебя человек перед тобой сидит и на камеру тебе объясняет, что он убивает людей. Вот он тебе конкретно сейчас на камеру объясняет, что он убивает людей. Слушай, пойди, возьми самострел, пойди в милицию. Пойди в милицию. Что ты гоняешься вот за каким-то убийством, которое там было 300 лет назад? Вот у тебя человек говорит, что вот он совсем недавно это сделал. То есть и таких моментов было очень много. Очень много. И моральные проблемы, и этические проблемы. Фильм очень сложный со стороны. Потому что понять, кого ты подставляешь, как ты подставляешь, зачем ты подставляешь, что ты с этим делаешь. Это, знаете, документальное кино, это вот такой вот баланс между этикой и эстетикой. И вот где ты находишься на этой скале, это сам для себя должен определить. Это не просто. Это совсем не просто.
Итогом вашего фильма расследования стал вывод о том, что количество убийств выходцев с Кавказа и Средней Азии, совершенных неонацистами, резко возросло именно к марту 2008 года, как раз перед президентскими выборами в России. Известный националист Дмитрий Демушкин вам на камеру так и заявляет, что к этому причастна власть, которая как бы говорит, вы же не хотите таких людей, как эти убийцы, у власти. Значит, идите и голосуйте за нас, за Единую Россию. Влади, вы убеждены в том, что российские спецслужбы имеют отношение к этим убийствам?
Сейчас, после 5 лет, с того, как я завяз в этом болоте, и мне просто пришлось выяснять, я не хочу употреблять слово «расследование», но без него тут никак. После того, как я начал заниматься этим, то да. Но опять же, понимаете, это вот слышится как какая-то вот теория конспирации, вот особенно для европейского уха, потому что, вы знаете, люди, которые живут в России, там, друзья мои, там, или вот даже националисты, с которыми я общался, они об этом говорили довольно-таки открыто и постоянно. То есть, при первом же разговоре он говорит, это, наверное, наша спецслужба. Даже этот момент есть фильме. И, это как-то ты пропускаешь мимо ушей, потому что, вы что, с ума сошли, что ли, все? И потом берет время, это процесс. Это процесс, который человек должен пройти сам собой, потому что этого не может быть. Не может быть этого. И проходит какое-то время, и ты осознаешь, что ты ошибался. Они были правы. И ты чувствуешь себя немножко как Алиса в «Стране чудес», потому что только каких-то странных и страшных чудес. Да, у меня нет насчет этого вообще никаких сомнений. Я думаю, что уж тем более после истории с Борном тоже таких сомнений ни у кого не должно это вызывать. Это должно вызывать очень много других вещей, но не сомнений. Грешно сомневаться, когда уверен.
Влади, аннексия Крыма и события в Украине внесли кардинальные изменения в политическую ситуацию в России. Я, например, никак не ожидал, что Лимоновская партия «Другая Россия», в которой сильные национал-патриотические настроения, поддержит Путина и будет посылать своих добровольцев на Донбасс. По идее, все неонацисты должны были бы также отправиться туда и воевать на стороне так называемых ДНР и ЛНР. Даже если обратиться к статистике, в России в последнее время число нападений на выходцев с Кавказа и Средней Азии уменьшилось. Согласны с этим?
Нет, я так не считаю. Более того, в национальном движении есть много здравомыслящих людей, и большинство из этих людей не поддерживает аннексию Крыма. Уж сколько Демушкин протрындел в интернете по этому поводу. Я знаю, что его крыло, оно вообще никак не поддерживает аннексию Крыма. Давайте согласимся, что все-таки Демушкин — это такой довольно-таки солидный сегмент национального движения. И он, ни в какую, несмотря на то, чем на него давили, чтобы он поддержал. И я знаю, что люди, которые принадлежали в свое время к Советскому Союзу, они поехали и они воевали на обоих сторонах. На обоих сторонах. И они воюют на обоих сторонах, но там будет даже момент, который я знаю, где два пацана, которые друг с другом дружили, они стояли в Советском Союзе, просто друг друга застрелили, не зная об этом даже. История, по которой фильм надо снимать. Потому что, такая вот жизнь. И... Нет, я не считаю, что количество убийств на национальной площади спало именно из-за аннексии Крыма. Я считаю, что просто сняли ногу с педали. Вот просто сняли ногу с педали. Сняли ногу с педали, которая убивает гастарбайтеров, и нажали сейчас на ногу, которая отлавливает нацистов. Потому что для Европы и для всего мира Россия хочет доказать, что нацисты в Украине, а в России их нет. В России их сажают. В России их сажают. Вот смотрите, вот мы арестовали там Белова, вот Демушкина прессуем, вот на Демушкина ворвались в дом, вот, значит, они там собрались, там, вот мы их опять прихватили, вот мы посадили Марцинкевича, вот у нас Хомяков умер в тюрьме. Это все, это, понимаете, это просто другая педаль. Вот нужна была в 2007-2008 годах, нужна была одна педаль. Нажали на нее. Потом ножку убрали. Нажали на другую педаль. И времена как бы меняются, они адаптируются соответственно. И сейчас не нужны нацики вообще. Сейчас убийства эти не нужны. И я вам могу сказать из моих людей, с которыми я общаюсь, я знаю, что они все ходят сейчас на цыпочках. Беспредел, который они могли бы себе позволить в 2006-2007 и в первой половине 2008 года, они сейчас позволить себе не могут. Они даже разговаривать, так как они открыто разговаривали со мной в фильме, они сейчас не будут разговаривать, просто не будут. Им это не надо. И они боятся, они знают, за ними постучаться. Просто знают об этом. Просто другая педаль. И поэтому это все утихло. Это связано косвенно с Украиной, но это не из-за того, что это ребята туда поехали, и вот, значит, у нас тут все сумасшедшие уехали, значит, на Украину воевать, а у нас, значит, так все зашибись. Нет, это не за это. Просто другая педаль.
Какие у вас, Влади, мысли о будущем России? Что ее ожидает?
Страна зашла в штопор, кабарнит, закрыл кабину и никого туда не пускает. История с самолетом Уфтанзе. Вот то же самое, вот один к одному, только в более мировом масштабе, из которого погибло намного больше людей. И русский народ, он терпеливый, но когда уже время дойдет до определенной точки, то все взорвется. Это же понятно всем, что все взорвется. Это только дело времени, потому что история не терпит вот такого. Вот. Как я это вижу, это каким-то образом все-таки что-то должно будет произойти. Я надеюсь, что как меньшему крови пролезет, мне, конечно, лучше, но я не знаю, что будет. Но так продолжаться это просто не может. Нельзя обворовывать народ и считать всех людей забытых. 86% за Путина. Да. У всех диктаторов было там по 90% за неделю до их смерти. Все нормально. И чем выше процент поддержки, значит, все. Скоро начнется, значит. Ситуация плохая, и она не могла быть иначе, потому что если промывать людям мозги на протяжении 15 лет, то, конечно, я не политик, я не политолог, я могу только смотреть со стороны и для себя пытаться объяснить, что происходит. Происходят плохие вещи, понимаете, плохие вещи. Я в Москве видел, как вот не успел, я выходил из метро и порезали таджика. Конечно, я не видал, кто это сделал, потому что, я подоспел к нему, и он уже был с крышей, кровь текла. И я его поднял наверх, и, вы знаете, вот всем было по барабану. Вот всем было по барабану. Вот все люди проходили, даже не обращали внимания. Не то, что они его не видели, я знаю, что они его видели. Они все его видели прекрасно, потому что он корчился от боли, у него кровь была, и там было все залито кровью. Но никто не подошел. Никто не подошел. И вот это самое страшное. Вот это самое страшное, что никто, кто полезет на баррикаду, люди не будут лезть на баррикаду. В этом, понимаете, разница существенная вот между, там, например, вот израильским обществом, у которого свои болезни, конечно же, что здесь вот в каждый момент я знаю точно, что есть люди, которые готовы встать на баррикаду, вот просто готовы. Я знаю таких людей, потому что я сам такой, и мои друзья такие, мое общество, оно все такое. Есть какой-то сегмент, который, ну, все как бы без разве, просто, ничего. Но большинство у нас, они мучески другие, потому что, ну, все в армии были, так далее. Я не знаю, вот меня больше всего вот это вот задело, когда я видел, что вроде нормальные люди, но никто не останавливается, никто не хочет помочь, потому что, кто он вообще, зачем я буду помогать? И это больше всего задевает, это больше всего говорит о том, куда направлено общество. Потому что пока это лично его, вот лично тебя это не задел, вот лично твой кошелек, лично тебя, вот лично твою квартиру, не твоего соседа, которого там заливаешь, который ты убрал, а вот лично тебя. То это все, вот знаете, это все, лишь бы меня не трогали. И это очень плохой психотип. Это психотип, который, это суицидный психотип. Потому что начали с этих, в конечном итоге подключаться и к тебе. Сколько раз в истории это случалось, сколько раз можно проходить один и тот же урок. В России-то сколько это происходило? Сколько раз можно одно и то же? Это же тот же самый урок, просто другие учителя сейчас нас учат. Ну, то же самое, каждый раз. Постучаться ведь к тебе. Да не постучаться к тебе. Нет, да не может быть, что да ничего не с нами не будет. Курск. Ну что, патриоты, где вы? Да ладно, там деревни сгорели. Ну что вы, патриоты? Да, что? Понимаете, каждый раз. В конечном итоге будет революция. Я надеюсь, что она будет бескровная.
На вопросы Виктора Резункова отвечал израильский режиссер, автор документального фильма «Кредит на убийство» Влади Антоневич. Вы слушаете программу «Культурный дневник». Короткометражный фильм «Порог сердца» режиссер Сева Галкин, сценарий Валерия Печейкина, отмечен на петербургском ЛГБТ-фестивале «Апогей Фест». Одну из ролей исполнил погибший в прошлом году Алексей Девотченко. Она стала его последней работой в кино. Об идее фильма и об актерах, в нем сыгравших, моему коллеге Андрею Шароградскому рассказал Сева Галкин, удостоенный премии в номинации «Лучший продюсер».
Давайте начнем с исполнителя главной роли в вашем фильме, Алексея Девотченко. Роль в фильме – его последняя киноработа, и это еще одна мистическая история, случившаяся с актером. Он сыграл в кадре мертвого человека, вскоре сам умер. И ваш фильм, насколько я знаю, появился в сети на 9-й день после смерти Алексея. И уже все это должно было, как мне кажется, подогреть интерес к фильму «Порог сердца», но этого не случилось. И, опять же, насколько я знаю, даже на фестивалях ЛГБТ-сообщества этот фильм редко показывают. В чем причина?
Скажем так, это произвело определенный эффект, но в соцсетях, в Фейсбуке было довольно много просмотров и кликов на этот фильм. Но он остался таким сетевым, что ли. Что касается истории участия в фестивалях, то я сам не педалировал его участие в ЛГБТ-фестивалях. Я делал упор на участие в более общих фестивалях, чтобы не превращать это в между собой.
Диалог между главными героями в первые только секунды фильма заставил меня подумать, что вы сняли ленту о том, что однополые пары в России нуждаются тоже в узаконивании отношений. Вы в определенной степени конъюнктурно откликнулись на решение Верховного суда США об узаконивании однополых браков. Но дальше, конечно, стало понятно, что все гораздо глубже, да и решение было принято уже после того, как вышел фильм. Как бы вы определили, о чем фильм «Порог сердца»?
Он именно про отношение общества к теме однополых отношений. Я уверен, что рано или поздно Россия придет к таким законам, которые вот вышли недавно в США. Другой вопрос, что вся политика, все законодательные действия нашей власти, они пока идут в прямо противоположном направлении. Но это какие-то временные скачки, это все просто оттягивает назад развитие. Все равно Россия пойдет по европейскому, по западному пути развития, и нет никакого особого пути у России. Мы к тому же придем, только, видимо, позже намного. В общем-то, тема ЛГБТ в России года 2-3 назад, вот эта карта начала использоваться для того, чтобы отвлечь внимание, наверное, населения, смотрителей телевизора от каких-то более важных проблем, чтобы люди не задавали вопросы, почему стагнация в экономике, почему приходится больше за квартиру платить. Люди вот такие вопросы задают, но им постоянно, нет, почему тут это? Посмотрите на геев, вот они требуют все прав. Скоро вообще Европа-то загнется и там Америка потонет. Ну, то есть риторика такая. И это сыграло не очень позитивную роль в нынешнем положении ЛГБТ в России. Если бы особо не привлекали к ним такого вот внимания, то все бы шло нормально. А сейчас, когда их представили в черном свете, выкрасили черной краской, то общее такое вот развитие прав ЛГБТ, оно стагнирует и рецессирует, и развивает в обратном направлении.
Скажите, а трудно найти актеров для такого рода кино? С одной стороны, Девоченко был очень востребованным артистом, несмотря на свою общественную деятельность. Явно уж больно велик был талант. Юлия Аук, главная женская роль, снималась и в артхаусном кино, в сериалах, идущих на федеральных каналах. Но, с другой стороны, после принятия известного гомофобского закона можно угодить в черный список. Как вы искали артистов?
Вообще профессиональный актер сыграет все, что угодно. Чем интереснее образ и сложнее задача, когда перед актером профессиональный вызов, то ему даже интереснее. То есть в этом-то проблем не было. Люди или соглашаются, или нет, но какие угодно могут быть соображения. На самом-то деле я вот хотел сразу Девоченко пригласить, и наши переговоры были недолгими. Он почти сразу согласился.
А Юлию Аук вы тоже выбирали специально?
Дело в том, что там, может быть, какой-то стереотип сработал. Потому что мы остановились на Девоченко, а они когда-то в одном театре играли, они друзья, они, и тогда на тот момент съемок фильма они вместе работали в Гоголь-центре. Но это уже такое пакетное, может, предложение было. Давай попробуем и Юле заодно предложить, потому что она очень подходит на самом деле на эту роль антигероя, что ли, в фильме. Мне ее порекомендовал Печейкин, автор сценария. С ней, конечно, подольше пришлось повозиться, потому что она человек особенный, но она тоже согласилась довольно легко, довольно быстро. Там уже был Девоченко, ее товарищ. Девоченко, он был таким магнитом для состава.
Алексей Девоченко играет в фильме «Порок сердца» очень пронзительно. Вас наверняка забросали вопросами, был ли он геем.
Да, забрасывали. Но я всем отвечал, что я никогда не был Алексеем уполномочен отвечать на этот вопрос. Поэтому также отвечу и сейчас.
Вы снимаете, в общем-то, не длинные, довольно 15-17-минутные фильмы. Быть режиссером – это ваша основная профессия?
Нет, я главный редактор киноспортала российского. Я фотограф, я продюсер. А режиссер – это как такое хобби, что ли. Сейчас я подумываю о большом метре. И все это всегда связано с бюджетом. То есть бюджет на короткий фильм можно найти. Это как-то выкрутится. Но недостаток бюджета даже в этом фильме, он там в каких-то вещах виден. Когда это будет, я не знаю. Я говорю сейчас о большом метре. То есть когда я смогу найти финансирование, но надежды юноши пытаются.
Сева Галкин, режиссер фильма «Порок сердца». И последний гость программы «Культурный дневник» – Максим Виторган, актер, телеведущий и муж Ксении Собчак. Вопросы ему задает мой коллега Роман Супер.
Многие люди от интервью отказываются, потому что думают, что вот сейчас лучше промолчать, сейчас лучше меньше публичности, лучше не буду я ничего говорить.
Я тоже стал значительно больше отказываться, особенно от разговора на общественно-политические темы.
Дело в том, что мне кажется, что если ты не считаешь это делом своей жизни, если ты не готов там жертвовать всем и так далее, то бывают, к сожалению, бывают времена, и я их еще помню по предыдущему витку, эти времена. Бывают времена, которые надо просто пережить.
Именно в тишине?
Хорошо бы, да. Хорошо бы, потому что 3 года назад, например, я был значительно громче, потому что у меня была иллюзия, или не иллюзия, а просто мне казалось, что можно каким-то образом вот на этом уровне, с этим уровнем затрат, с этим уровнем риска, повлиять на ситуацию. Повлиять не кардинальным образом. Ну так, знаешь, чуть-чуть сместить градус. Нам четко дали понять, что это не так. Мне сложно в тишине абсолютно оказаться, потому что у меня жена, которая по каждому поводу высказывает свое мнение громогласно. Я пытаюсь ее как-то так чуть-чуть придержать, но тоже против совести тоже тяжело идти, аргументы тяжело находить. Помню, я когда в школе учился еще, и мы писали сочинение по «Молодой гвардии». И я написал сочинение, в котором, среди прочих каких-то мыслей, была мысль о том, что вот этот предатель, как его звали, там, я не помню, Стахович, как-то так, что я как бы не берусь его осуждать так однозначно, потому что я не знаю, как бы я сам повел себя в таких обстоятельствах и выдержал бы я сам. Вот это в моей образцово-показательной школе вызвало бурный скандал, и мама дома меня уговаривала переписать сочинение. И вот этот вот поиск каких-то совершенно высосанных из пальца фальшивых аргументов, которые она вынуждена была употреблять. Я даже не помню, там, какие буквально она приводила аргументы, но вот это вот состояние такого абсолютно, такого предательства себя, и еще перед собственным ребенком, это, конечно, адская штука.
Люди, которым есть что сказать и которые отказываются от интервью, они же в каком-то смысле тоже переписывают сочинения.
Нельзя требовать от людей героизма. На сегодняшний день, как только твой голос слышит более 5 человек, которые являются членами твоей семьи, это уже может стать таким публичным заявлением, таким общественным. И это уже на сегодняшний день героизм. В 2012 году это не было героизмом. На сегодняшний день это уже приближено к героизму. И поэтому требовать от людей героизма, как это возможно? Мы видим примеры известных нам людей, которые потеряли работу, возможность заниматься работой своей. Их уже просто огромное количество. Видим людей, которые попали, собственно говоря, под суды и в тюрьмы.
Скажи, ты чувствуешь, что политика постепенно проникает и на твою театральную поляну?
Дело в том, что художник всегда обманет чиновника. У чиновника очень ограниченный, собственно, инструмент, которым он может. Ну, что он может, чиновник? Ну, он может лишать денег. Ну, он может там просто запрещать. Он может запретить курить на сцене, ругаться матом. Но у меня всегда, если я, извините, запикаете потом, возьму и в какой-то момент вместо твою мать скажу, да рыжий клоун, ни к чему, ни к городу, то все равно будет понятно, что я сказал да твоя мать. Понимаешь, как показывает опыт, художественных приемов значительно больше, чем приемов у чиновника. Поэтому они могут обзапрещаться, но зритель все равно будет понимать. Ты вспомни театр застойного периода советского. Почему такой был бум, почему столь был популярный? Все научились читать между строк. Все. Все приходили и читали это как открытую книгу абсолютно. То усердие, с которым, например, вдруг государство на городском уровне стало бороться с театром ДОК. Вы понимаете вообще, что такое театр ДОК? Что это там сколько там, 40-50 человек в зале, театр на 3 стульях без декораций, который просто обсуждает современные темы какие-то. И то, что государство уже и до этого есть дело, вот этому мощному государству с военно-промышленным комплексом, с нефтянкой, с газовой промышленностью, государству-победителю есть дело до того, что там 100 человек, говорят, в зале, какие-то крамольные для него вещи. Разве это говорит о силе государства?
Скажи, пожалуйста, а тебе знакома проблема отцов и детей? Вот твой отец, знаменитый актер, в 2012 году вступал в штаб Путина.
Нет, ссор как таковых не было. Почему он это сделал, как так получилось, это я не могу об этом говорить, это он должен говорить сам. Я на этот вопрос отвечаю так. У нас нет идеологических разногласий.
А вообще политика тебя ссорилась с людьми? Особенно последние годы, когда началась Украина, когда случился Крым, война.
Я в какой-то момент, особенно когда началась вот эта вся история с Украиной, я в какой-то момент понял, что очень важно максимально постараться не дать себе стать частью этой войны. Не переходить на правила жизни, выживания войны. Не уничтожать человека, если он вдруг думает иначе, а значит, он враг. Не воспринимать его как врага. С людьми, которые на этом зарабатывают, все понятно. Вот они действительно враги. Зарабатывают, не обязательно деньги. Но есть у нас там водитель, который там относительно Украины придерживается каких-то других точек зрения.
Топит за Новороссию.
Топит, не топит, но вот как-то для него убедительным образом звучат какие-то вещи, которые для меня звучат неубедительно. Мне жалко, что его так разводят. В общем, разводят не задорого. Это все просто по-другому и не скажешь. Разводка для лохов, чтобы было понятно. Я в этом смысле тоже лох. Это разводка и для меня тоже. Мы для них в этом смысле все лохи, а они чемпионы жизни. Вот не пускать в себя войну, быть максимально терпимым, не уставать, не позволять себе скатываться на оскорбления, стараться не быть ультракатегоричным и так далее. Вот это, мне кажется, пытаться сохранять себя. Вот это, мне кажется, очень важная задача для нас, для лохов. Вот я смотрю на Мишу Пореченкова, с которым нас когда-то связывали, давно это не связано с годами последних лет, когда-то связывали достаточно близкие дружеские отношения. Я его хорошо знаю. Я смотрю, поехал на Донбасс. Вот я смотрю на него в этой напяленной каске и стреляющим из пулемета в пустоту. И я прекрасно знаю, хорошо знаю Мишу, как это произошло. Я фактически не знаю. Но я понимаю механизмы этого.
Его тоже развели как лоха?
Ну, конечно. Просто способы разные этого. Я совершенно не горю желанием. Знаешь, вот пройдет какое-то время, все когда-нибудь заканчивается, когда-нибудь меняется. И появится опять огромное количество людей, которые будут говорить, как это было и в советской власти, а мы не знали, а мы не думали, а мы не это самое, мы не понимали. И у меня нету никакого такого чувства, что, знаешь, ага, а я говорил. А вы помните, как я это самое? А я, вот вы идиоты, вас же предупреждали. У меня нет в этом случае чувства победительности никакого. Понимаешь, я считаю, что мы все в этом смысле, к сожалению, проигравшие. Относительно течения истории мы проигравшие.
А ты пойдешь на выборы?
Сейчас?
В 16-м году?
Нет, уже все. Не-не-не-не. Нет, конечно. Уже по этому поводу уже просто, ну, понимаешь, еще раньше как-то было какое-то протестное там голосование. Сейчас самое главное протестное голосование – это не ходить на выборы. Я в этом абсолютно убежден, и тут, по-моему, двух мнений быть не может. Сейчас уже мы поиграли уже в это «Голосуй за всех, кроме Единой России», уже посмотрели, во что превратилась, как это вторая партия называется, за которую все голосовали.
Справедливая?
Справедливая Россия, да. Я уже забыл ее название. Понимаешь, уже проголосовали за Прохорова, уже все, не-не-не. Ну.
После убийства Немцова Собчак говорила, что ее фамилия тоже внесена в расстрельные списки. Скажи, что чувствует мужчина, чью любимую женщину угрожает убить?
Ты знаешь, это, конечно, очень тяжелый вопрос. Он связан не только с вот этой ситуацией, там непосредственно с этим делом. Она вообще для многих является серьезным раздражителем и точкой, где сходятся всякие, или могут сойтись. Тут, понимаешь, тут надо понимать, что нанимая, не нанимая охрану, вот хорошо, она ходит с охраной. Но это охрана просто от какого-то идиота, которому взбредет в голову каким-то образом себя проявить. Эта охрана, конечно, ни от чего серьезного спасти не может. Тут сложный вопрос. Хотел бы я, чтобы она замолчала, уехала в деревню, где мы тихо и спокойно и счастливо жили? Ну, наверное, хотел бы. Но, как тебе сказать, это уже будет не она тогда. Понимаешь, в чем дело? Тут неприятные ощущения с этим связаны. Чего говорить? Неприятные связаны с беспомощностью, с ощущением собственной беспомощности, с борьбой с тем, чтобы страх не поселился в твоем сердце. Понимаешь, извини за пафосность такую, но это такое, это физическое ощущение, физиологическое ощущение. Не жить с холодком в сердце. Не пускать его в себя. Вот это ощущение некой напряженности всеобщей, агрессивности, готовности сорваться и так далее, оно существует. Но над ним очень хорошо поработали.
Кто? Как? Телевизор?
В целом, я бы сказал так, башня. Вот эта вот башня, которая распространяла «Разделяй и властвуй» по разным признакам. По половым, по социальным, по любым. Разбивай, 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 разбивай на малые группы, разбивай. И властвуй. Это серьезные вложения сделаны. Серьезные очень. И противостоять этому крайне сложно. Крайне сложно. Это вот именно в широком смысле этого слова, таком, это вот именно вот спущенная война.
Скажи, а ты помнишь Советский Союз? Знаешь? Ты понимаешь людей, которые хотят вернуться?
Нет. Я не понимаю людей моего возраста, люди, которые отучились со мной в школе. Я же помню, как мы с ними на всех этих мероприятиях были, какое это вызывало все ощущение, ну, всяких пропагандистских, советских, я имею в виду, и так далее. И это для меня, конечно, загадка, как вообще, как это может быть, что люди моего возраста и прожившие, грубо говоря, в общественном смысле такую же жизнь, как и я, понимаешь, и видевшие то же самое, что и я, сейчас могут не видеть, что это возвращается ровно то же самое, что и было.
Вот смотри, в России почти 23 миллиона человек, которые живут ниже прожиточного минимума. Это примерно каждый шестой россиянин. Прожиточный минимум – это 1010 рублей. В первые дни после подписания указа об уничтожении запрещенной еды в стране бульдозерами было уничтожено сотни тонн продовольствия. Рейтинг президента, который этот указ подписывал – 86%. Ты можешь объяснить, как все эти цифры могут прекрасно между собой у нас существовать?
Все меняется. Вот так вот. Где эти 86%? Будем мы потом бегать и искать. Понимаешь, ну как? Ну сейчас понятно, что градус доведен до такой степени, что когда тебе звонят на домашний телефон с неизвестного номера и говорят, знаете, это социологический опрос, скажите, пожалуйста, а вы поддерживаете политику Владимира Путина? Да. А что еще ответить? Понимаешь, когда тебя бомбят из этой башни каждодневным воскресным вечером, и у тебя день сурка, у тебя все время идет воскресный вечер. Стоят одни и те же люди, говорят одни и те же слова, и все это воскресный вечер, тебя все время как-то не включишь, понимаешь? Ну да, но это мы чемпионы мира по созданию мифов. Мы фанатично повернуты на мифотворчестве. Откуда это в нас взялось? Не знаю, тоже не могу своим умом до этого дотумкать. Но нам значительно легче создать глобальный, дорогостоящий миф, чем детскую машинку заводную, чтобы она ездила просто. Почему-то так получается, что нам это ближе. Мы амбициозны на национальном уровне и совершенно не амбициозны на человеческом. Хорошо бы величие своей страны доказать не мифом, а, например, уровнем жизни граждан сначала. Или стать местом, куда все едут учиться. Или стать местом, куда все едут лечиться со всего мира. Или стать местом, куда все едут одеваться. Но стать каким-нибудь таким местом. Вот так бы доказать, кто-нибудь взялся бы и такую бы национальную идею. У нас национальная идея выжить и выжить. А как страна мы живем так себя, как страна
Разговор Романа Супера с актером Максимом Виторганом завершил программу «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарагов с радио «Тависуплева». Кен мой сменит гадацемо, ромелиц мовам задес, чуэн ма коллегедма радио «Тависуплевис» русули самсахмур. Радио «Тависуплева». Куентан эртат 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. Მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოსში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლის რაფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.